Это не дуя.
Здравствуйте, это «Медуза», ежедневный новостной подкаст. Он называется «Что случилось?». И сегодня мы обсудим отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Айтишник, успешный государственный менеджер и просто менеджер, популярный чиновник в сфере цифровизации, проводник концепции как министр обороны широкого применения дронов и для ударов по дальнему тылу и непосредственно на фронте. Человек, который договорился с Илоном Маском о том, чтобы российской армии отключили Starlink. И, наконец, министр обороны, который поссорился с главнокомандующим, чуть не сказал верховным, нет, с главкомом ВСУ Сырским, и после отставки которого в Украине проходят уличные протесты. Мое имя Владислав Горин, имя сегодняшнего собеседника Константин Скоркин, он аналитик, журналист, привет.
Приветствую.
Давай про этот конфликт поговорим. Первый вопрос — это все удар по обороноспособности Украины?
Мы не можем, конечно, утверждать, что смена персонала может прям привести к... Я помню, что такие же разговоры, например, были перед отставкой Залужного, о том, что вот отставка Залужного — это крах обороноспособности Украины. Ну, как мы видим, краха не произошло. Возможно, из-за смены главкома тогда не найдены какие-то новые удачные решения и, возможно, упущены какие-то возможности, но это уже, так сказать, сослагательное наклонение. Точно так же и сейчас, как бы, естественно, там украинская оборона не рухнет. И ясное дело, что тот же Федоров, о котором мы сегодня в основном, так понимаю, будем говорить, он опирается, опять-таки, то есть он был министром обороны там всего полгода, да, и понятное дело, что он опирается и на прошлые наработки. Ну, он и сам, конечно, как куратор цифровизации во всем этом активно участвовал, вот этом техническом перенаснащении украинской армии. Но сам факт, что как министр обороны он опирался, опять-таки, на достижения предшественников, и его преемник также будет опираться на его достижения. Но, разумеется, как бы сама тональность, да, произошедшего, она не очень хорошая. То есть явно, что выбор сделан в пользу более каких-то традиционных советско-постсоветских методов ведения войны перед войной технологической, апологетом которой выступал Федоров. Вот, если, так сказать, быть объективным, то ситуация выглядит примерно так.
Про методы войны, если коротко, мы вчера поговорили про это с Дмитрием Кузнецовым, военным экспертом нашего издания «Медузы», и он сформулировал, вот как ты сейчас сказал, что у Сырского, у главкома и у Федорова были разные видения победы, разные планы победы, разные теории победы, и Михаил Федоров в своем брифинге вчера, с презентацией даже, про которую он сказал, что ее видели два человека, ну, собственно, президент и Сырский, до сих пор, и он говорил, часто повторял, я с вами, с украинцами, с украинским обществом, как со взрослыми хочу поговорить. Он представил, там, за исключением одного пункта, про который сказал, что тот под грифом, эту самую презентацию и этот план победы. Вот Митя тоже говорит, несвойственная нашим более северным широтам откровенность украинская, она, в общем, была понятна и до этого. Был понятен замысел и до этого, что Федоров больше ставил на дрон, а позиция Сырского, я несколько упрощаю, состоит в том, что нужно воевать более традиционно. Здесь и такой выбор тоже есть, но мне кажется, что мы с тобой скорее политический аспект должны обсуждать сейчас. Очень коротко, что случилось. Собственно, Зеленский сменил правительство на неделе, в числе отставленных министров, министр обороны Михаил Федоров. Федоров дал брифинг, про который я сейчас упомянул. По форме это что-то вроде презентации айфона, а по содержанию, ну, я бы сказал, что это чуть ли не заявка на участие в выборах, это старт политической карьеры. Зеленский, Федоров и Сырский, говоря про произошедшее, в общем-то, сходятся все в одном, что был конфликт между главкомом Сырским и министром обороны Федоровым, и президент, стал быть, выбрал Сырского. Ты как вот этот пересказ оцениваешь? Все точно я изложу?
Ну, более-менее, да, ну там я бы просто все не сводил бы только к конфликту с Сирским. Сейчас это, конечно, вышло на первый план, и это то, что как бы обсуждается более всего. Но на самом деле разногласия там накапливались между вот, президентом, президентским офисом и министром обороны, накапливались достаточно давно эти разногласия. А, суть в чем? Ну, вот вообще, в принципе, у Михаила Федорова был всегда имидж такого аполитичного технократа. Он сторожил украинского правительства, вот при Зеленском. Он был в его предвыборной команде, где отвечал как раз за соцсети, IT-направления и так далее. Потом его назначили вот министром цифровой трансформации, потом его повысили до вице-премьера, который курирует эти же вопросы. Собственно, и вот он занимался этой цифровой трансформацией вот буквально до какого-то последнего времени. Его заслуги — это вот создание там украинских электронных госуслуг, приложение Дия, да, и много других полезных вещей, которые были разработаны за это время. То есть это была вот одна из идей предвыборной кампании Зеленского: «Держава в смартфоне, государство в смартфоне». И Федоров успешно и там, значит, ее реализовывал. Сидел, в общем, там пилил соцсети, как говорится. Вот. А с, вот, собственно, активное появление Федорова в качестве политической фигуры пришлось практически на прошлый год, когда он стал активным участником, скажем так, выступлений внутри команды президента против вот этой истории с ограничением полномочий НАБУ. То есть, когда президент тогда совершил такой очень резкий поворот и попытался ограничить полномочия независимых антикоррупционных органов, часть его окружения резко критиковала это решение и, по большому счету, убедила президента откатить все назад. Федоров был как раз одним из активных игроков вот именно вот этой части его команды. Второй момент. Федоров также сыграл большую роль в отставке Ермака. Он также, как бы, вот этот такой условно заговор, который против Ермака существовал, чтобы отстранить его как скомпрометированного и, скажем так, скомпрометированного и внутри, и во внешней политике, собственно, этого руководителя офиса президента. Поменять руководство офиса президента, тогда, значит, Федоров в этом активно участвует. А после этого, вот, собственно, заговорили о том, что у него появляется политический вес, и он входит как бы активно уже в политическую игру. Дальше последовало назначение министра обороны. Он оказался на такой вот публичной должности, которая сейчас находится на передовом крае внимания в условиях войны, естественно. И он сразу появился там очень ярко, с массой заявлений о том, что он сейчас занимается армейской реформой, полностью перестраивает всю вот эту технологическую основу, будет новая технологическая война, будут там плановые показатели по уничтожению солдат противника, как бы, и так далее. То есть он, в общем-то, тогда очень ярко засветился, и он, конечно, стал вот кумиром вот этой проевропейской, молодой какой-то украинской общественности, и тогда, собственно, стало ясно, что вот появляется еще один вот политик на этом пятачке, где сейчас там находится в основном Зеленский и Залужный, да, ну, и примыкающий к ним Буданов, то теперь появляется еще четвертый игрок. Это все, конечно, вызвало к кулуарным политическим напряжениям. Плюс там у Федоровна были идеи и там по реформированию офиса президента, вот до того, как он еще стал министром обороны, что насторожило очень многих, собственно, видных представителей этого органа власти. И вот все это такое создало в итоге негативный эффект. И к этому добавился, конечно же, вот конфликт, вот этому политическому фону добавился конфликт главкомом ВСУ, который, конечно же, было необходимо разрешать президенту, и вот он сделал выбор, да, в пользу Сырского. Тут тоже, как бы, естественно, есть политический расчет. То есть, с одной стороны, молодой Федорову 35 лет, такой проевропейский, активный, современный министр обороны. С другой стороны, очень традиционный, ну, можно сказать, советский генерал. То есть, поскольку Сырский, например, когда их сравнивали с Залужным, то было видно, что Залужный — это человек, который сформировался уже полностью в независимой Украине, в независимой украинской армии. А Сырский — это все-таки продукт еще предыдущей системы в большей степени. Хотя, безусловно, как военный, он уже тоже карьеру делал в независимой Украине, участвовал там в совместных программах с НАТО и так далее. Вот. Плюс Сырский, он там этнически русский, да, который там, неважно, говорит на украинском языке, то есть у него него публичный имидж Сырского плохо трансформируется политически. Поэтому этот лояльный Зеленскому человек, у которого вряд ли какие-то есть политические амбиции. То есть политический выбор здесь был очевиден. Да? Соответственно, если брать уже военные вопросы, мы с тобой говорили о том, что это, да, тоже во многом выбор между какой-то более традиционным ведением войны и технологическим, о котором можно уже, конечно, спорить с точки зрения какой-то военной экспертизы. Но политическая картина выглядит примерно так, как мне кажется.
Сейчас продолжим, и есть у меня вопросы про этот конфликт между, по большому счету, Зеленским и Федоровым. Хорошо, что ты это произнес, я хотел про это спросить. Но перед этим хочу напомнить, что если вы хотите поддержать и конкретно это видео, и этот канал вообще, и «Медузу» в целом, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий. Можно украинскую, можно английскую, хотите, можете по-русски, это было бы логично, можете даже по-немецки. Мы все поймем, и с большим интересом прочитаем. Но самое главное, если вы хотите поддержать «Медузу» и конкретно этот наш YouTube, который мы примерно год назад начали делать, до этого это был аудиоподкаст, стали делать с картинкой, потому что в YouTube так лучше расходятся, цифры очень радуют. Ну так вот, мы делаем год особенно интенсивно в последние месяцы, но нам хотелось бы, чтобы это еще и не то что деньги приносило, но хотя бы само себя окупало, потому что благодарность аудитории есть, это в цифрах выражено, но материальные вещи не очень сходятся, у «Медузы» не лучшее материальное положение сейчас. Да, про конфликт с Зеленским. Этот брифинг, он выглядел брошенным вызовом. Ну, конечно, приходится бросать вызов, когда тебя отставляют. Несмотря на то, что Федоров там много раз произносит, я в команде президента, я сторожил этого правительства, все уже сменились за время президентства Зеленского, а я оставался. Я мог в любой роли работать. С Сырским, когда президент сказал, что не будет его увольнять, хотя, мне кажется, это неудачная фигура, я сказал, я буду работать с ним, если нужно. Но, тем не менее, ты объяснил, что есть вот эта дилемма между Сырским, который считается очень исполнительным. То есть Зеленский говорит, не оставляем позиции, Сырский не оставляет позиции. И Федоровым, который себе на уме, хорошо, но что его подвело окончательно, как тебе представляется? Почему Зеленский решил сделать это сейчас?
Сейчас удобный момент в том плане, что сейчас появился определенный в обществе оптимизм, связанный с ведением боевых действий, который отразился сразу же на рейтинге самого Зеленского. То есть Зеленский сейчас почувствовал себя в сильной позиции. Ну, я имею в виду, что все вот эти успешные дальнобойные и средние бойные удары украинской беспилотной авиации по российской БНПЗ и промышленным объектам, которые вызвали как бы хаос сейчас в российской экономике и ослабляя как бы позиции противника, но это, естественно, сейчас и внутри Украины, и на Западе воспринято как такой знак того, что все еще возможно, и на самом деле у Украины есть чем воевать, и все может, как бы идея победы, она как бы не отброшена совершенно. Вот, и поэтому, хотя, конечно, разумеется, все прекрасно понимают, что и России тоже по-прежнему есть чем ответить. Поэтому война, конечно, не заканчивается. И, к сожалению, вот, и поэтому вот этот момент, мне кажется, сейчас был выбран. Ну, плюс такое лето, это всегда такое вроде бы политическое, сезон политического затишья, но прошлый опыт с НАБУ показал, что как раз летом люди оказываются готовы для того, чтобы активно протестовать и выходить на улицы. Произошло это и в этот раз то же самое. Да, сейчас мы видим протесты, второй день продолжаются. Поддержку Федорова это примерно одни и те же люди, что были, ну, я имею в виду в социальном смысле, это те же люди, которые прошлым летом выходили, то есть это такая вот активная молодежь крупных городов, плюс туда добавляются какие-то молодые военные там, которые могут позволить себе участвовать в этом. Вот, то есть речь идет о вот таком прогрессивном, молодом, среднем классе больших украинских городов, которые как раз видят Федорова таким своим, одним из своих кумиров, человеком, который олицетворяет в глазах будущее Украины. Вот. Но в отличие от прошлого года, мне кажется, что сейчас ситуация, что сейчас Зеленский вряд ли пойдет на уступки протеста. Поскольку если в прошлый раз речь шла об очень токсичной теме коррупции, то в этот раз все-таки речь идет о войне и власти. Тема, в которой Зеленский не готов отступать, поскольку война — это, как бы сейчас, ну, как бы так сказать, такой источник его легитимности как верховного главнокомандующего, и, собственно, и выборы не проводятся из-за войны, да, и Зеленский, соответственно, является сейчас, его задача главная — это вести войну. То есть это обоснование того, почему не проводятся выборы, потому что идет война, Зеленский ведет войну. То есть это вот как раз сейчас основной такой вот источник его легитимности, который в данном случае речь идет о высшем руководстве, собственно, отвечающем за ведение войны, и тут как бы Зеленский, для Зеленского это красная линия. Здесь он считает, что вряд ли он будет согласен принимать какие-то решения под давлением. Вот. И, разумеется, конечно же, политическая составляющая, хотя как бы надежда на то, что этой осенью будут какие-то выборы, которые недавно тоже появились, что, значит, будет какая-то мирная пауза, возможно, будет проведение выборов. Мне кажется, это уже снова отошло все на неопределенность какую-то будущего. Но, тем не менее, политическая борьба продолжается, и она тоже оказывает влияние на решение президента сейчас.
Один из самых больных российских вопросов – это, конечно, вопрос развития частной собственности. Шло это развитие, мягко говоря, очень непростым путем. Крепостное право, коллективизация, получение квартир от государства. Из-за особых исторических обстоятельств Россия отстала в этой сфере от многих европейских стран на десятки лет. И эти особые исторические обстоятельства, как мы видим, продолжаются до сих пор. Почему россиянам бывает тесно в такой большой стране? Как в России появился институт частной собственности? Что сейчас с ней происходит и что громкое дело Ларисы Долиной говорит о состоянии частной собственности в России? Ответы на все эти вопросы вы найдете в книге «Люди за забором. Частное пространство, власть и предел собственности в России». Это большое и очень глубокое исследование Максима Трудолюбова, журналиста, научного сотрудника Института Кеннана, главного редактора издания «The Russia File». Те, кто помнит золотые времена российской печатной журналистики, наверняка много лет назад читали колонки Максима в газете «Ведомости». А еще на «Медузе» раньше была рубрика «Идеи о важных современных проблемах и острых вопросах». Ее редактором тоже был Максим Трудолюбов. Он вообще один из умнейших людей, пишущих на русском языке. Книгу «Люди за забором» вы можете купить по ссылке в описании, если не живете в России. А в ближайшие дни на нашем канале выйдет мое интервью с Максимом. Не пропустите, это будет интересно.
Про то, что сделал Федоров на своем посту, кажется, мы это немножечко пропустили. Если цифровизацию, ДИЮ и все это упоминать сейчас, а говорить только про Министерство обороны, хочется сказать про армейскую реформу, которая не вполне закончена, но тем не менее. И там есть с комплектованием, с мобилизацией коллизия, как мне представляется. Буду рад, если ты поправишь. Украинцы-то, в общем, многие недовольные ТЦК и тем, что происходит, снимается на видео не потому, что ТЦК плохо работают, хотя и это, наверное, тоже. И есть всякие эксцессы нехорошие, когда там бьют и прочего рода насилие применяют, а потому что никто воевать не хочет. Ну, извините. На пятый год войны это совершенно понятно. Никто или многие не хотят воевать. В любой стране идти на войну мало желающих. Федоров предлагал другую картину, я бы сказал, этого. Он говорил, что мы сделаем это более эффективно, мы будем нести меньше потерь, мы будем использовать больше дронов, а потом будут заходить люди. Опять же, в чисто военном смысле это обсуждаемо, и с другими людьми это нужно обсуждать. Боюсь, что это слишком идеалистический взгляд, особенно когда речь идет про линию соприкосновения, про передовую. Но, тем не менее, у него был ясный посыл, да, в этой реформе. Плюс у него была репутация, чуть не сказал, вайп человека некоррумпированного, эффективного и некоррумпированного. Тоже работал на него, тоже то, что связано с прошлым годом с НАБУ, попыткой поставить под контроль НАБУ и другие антикоррупционные органы. Это все, кажется, его политический капитал. Так же ты оцениваешь? И что, кстати, про коррупцию думаешь? Потому что, опять же, при всех оговорках на том же брифинге, ну, он давал понять, что есть коррумпированные, неэффективные, с фаворитизмом генералы, а есть я, вот такой технократ, который, невзирая на лица, украинский народ наш клиент, я думаю об его интересах, действую.
Так, ну, начать с чего? Наверное, начну с армейской реформы. Армейская реформа, действительно, это важный момент. То есть тут сейчас я так понимаю, что непонятно теперь ее будущее в связи с отставкой, так сказать, ее инициатора. То есть там, помимо того, о чем ты говорил, там содержались важные вещи, которые касались, прежде всего, увеличения контрактной службы, то есть создание некой альтернативы вот этой, собственно, массовой мобилизации. Понятное дело, что в полной мере это не могло бы как-то компенсировать, но, по крайней мере, это как-то более бы гуманизировало ситуацию. Плюс увеличение выплат, четкие сроки ротации на передовой, потому что очень часто военные застревают там надолго, и это тоже как бы служит как бы отдельным поводом. Хотя это тоже как бы такая очень дискуссионная вещь, потому что вот сначала все говорили о том, что это очень правильно, мера, что вот четкая ротация там через какое-то определенное количество месяцев. Но сейчас многие военные говорят о том, что из-за специфики боевых действий многие не рвутся как бы ротироваться, потому что ротация это означает смертельный риск, потому что, собственно, перемещение с передовой в тыл происходит под постоянным обстрелом дронов, то есть вот это вся киллзона, где все простреливается беспилотниками, и всегда как бы вот этот вот приход, пополнение и уход как бы уходящих там, да, с передовой бойцов, да, это всегда такой опасный момент, и поэтому многие стараются там не рвутся с укрепленных позиций, да, вот как-то переводиться, и что это тоже как бы оказывается спорная мера. Вот, хотя, казалось бы, она как раз очень справедливо звучит на бумаге. Вот. Но это такие уже технические вещи. Что касается, то есть в целом была идея о том, чтобы, да, смягчить социальное недовольство, увеличить выплаты военным, сделать справедливую систему ротации, увеличить число контрактников, которые будут четко знать, сколько они служат и где они служат, потому что, опять-таки, претензии к мобилизации связаны еще с тем, что люди часто все происходит очень быстро, да, и люди не получают достаточной подготовки, не понимают, куда они попадут служить. Из-за этого люди боятся, да, люди боятся во многом, люди боятся неопределенности, которая связана, потому что это очень закрытая система. То есть человека хватают, да, там бывают на улице, если у него там как-то неправильно оформлены документы, потом часто выясняется, что он имел право на отсрочку и абсолютно там легально спокойно гулял по улице, да, но уже поздно, машина уже армейская завертелась, он оказывается в учебной части, а потом, например, оказывается сразу там на фронте в штурмовых частях. То есть как там распорядятся эти боги войны дальше с ним, то есть тут это вот такое вот очень все непрозрачно. Параллельно с вот этим существует, разумеется, и коррупция. То есть когда люди покупают все фиктивные отсрочки, бронирование, откупаются прямо на месте, то есть это тоже вся тема обсуждается в украинских СМИ, это не какие-то как бы истории там, да, из какого-то там нижнего интернета, да, это обсуждается абсолютно там какими-то мейнстримными медиа, что это вот реальная проблема. И с ней тоже уже борется не первый год, и все это, естественно, ведет к социальному напряжению, и вот это социальное напряжение должно было снизить реформу. То есть какова ее судьба теперь? Неизвестно. Понятно, что там было, не содержалось очень много идеалистических моментов, которые могли быть не реализованы на практике. Остается проблема, собственно, финансирования всей этой реформы, потому что для того, чтобы увеличивать довольствие военным, давать щедрые контракты, нужны деньги. Украины этих денег нет, это означает, что эти деньги должны быть откуда-то взаимствованы. И, соответственно, это должны быть деньги, там, например, европейских союзников. Готовы ли европейские союзники будут поддерживать такие программы? Тоже как бы еще остается неизвестным. То есть реформа была хорошая, но насколько она была реализуема и насколько бы она как бы не оказалась просто, скажем, реформой на бумаге, в то время как жизнь бы продолжала бы своим и часто не очень приглядным чередом, тут как бы сейчас мы 100% никак утверждать не можем. Но идея, безусловно, была хорошая. И она, конечно же, работала на имя, опять-таки, Федорова, как человека, который знает, что делать. Да, потому что это соответствовало чаяниям общества. Насколько это соответствовало реалиям, вот тут как бы мы уже тут уже нужно как бы разбираться, конкретно смотреть, потому что действительно каждый пункт хорошо звучащий, на практике мог быть либо нереализуемым, либо иногда приводить к каким-то неожиданным последствиям.
Ну да, гладко, когда у тебя презентация, и ты говоришь про то, что мы будем стимулировать лучшее, и лучшие практики будем воспроизводить. И для русского уха особенно весело звучащие выражения вроде системы эбалов. Когда есть внутренняя мотивация у каких-то частей, да, и это влияет на их снабжение и на все остальное. Про это можно потом еще немножечко поговорить, потому что, кажется, Федоров имеет очень четкую и хорошо воспринимаемую тактику насчет того, кто виноват в неудачах, и это ему потом, безусловно, пригодится. Но я хочу тебя спросить про правительство Свириденко. Почему было отставлено это правительство, тем более так скоро? Мы когда с тобой обсуждали это, я помню, ты говорил, ну, нужно придать некоторую динамику власти в отсутствие выборов, как бы такими перестановками, ну или не как бы, устранить ошибки, обновить систему, и при этом в системе остаются достаточно популярные люди, и ты называл того же Федорова. Зачем это было сделано сейчас? Не похоже, чтобы новое правительство выглядело каким-то более популярным, а вот этот конфликт с Федоровым, вообще вскрывшийся, ну, показывает, что, кажется, в политическом смысле это проблемная вещь, не приносящая дивидендов, а наоборот, создающая издержки.
Ну, на самом деле, в данном случае, да. То есть та логика, про которую ты говорил, действительно просматривалась в прошлой вот этой кадровых этих перестановках, потому что действительно пришли сильные фигуры, и было видно, что Зеленский пытается как-то обновить команду, показать какие-то... Сейчас происходит ровно, как мне кажется, противоположно. То есть популярную, одну из самых популярных фигур, как объясняете, наоборот, убирают в силу как бы политических трений наверху и разных взглядов на продолжение боевых действий. Соответственно, это все камуфлируется как очередная там перемена правительства, да, перемена в властных кабинетах, как общая какая-то перезагрузка. Ну, всем понятно, естественно, настоящая цель этой перезагрузки, то есть устранение Федорова. Из-за этого, да, создается очень нехорошее ощущение от всего этого, потому что, по большому счету, да, вот, собственно, отставка Федорова затмевает все остальные кадровые перемены, потому что о них практически никто не говорит. И там действительно, по большому счету, и говорить, в общем-то, мало о чем можно, потому что, вот, собственно, уход, то есть там... Например, тот же уход Юлии Свириденко, которая вроде бы как такой была исполнительный менеджер, и при ее замот ее работы в правительстве, в общем-то, не было никаких прорывов, но и не было никаких провалов. То есть это такое очень стабильно работающее правительство. Были достигнуты там определенные вещи там, по направлению европейской интеграции. Поддерживалась на плаву экономика. То есть, ну, как-то все работало более-менее. Зачем сейчас менять премьера, непонятно. Вот этот новый премьер, Сергей Корецкий, тоже как бы человек, ну, известный как руководитель «Нафтогаза», до этого как руководитель конфискованных у Коломойского нефтяных активов. Вот, ну, как бы о нем пишут, что он довольно толковый менеджер, хотя он несколько, как любой человек, работавший в большой энергетике, он так или иначе... тень на него падает со стороны Миндичгейта, который, как бы, центром которого были, собственно, как раз энергетические госкомпании и Министерство энергетики, где, собственно, вся эта схема коррупционная возникла, и поэтому все люди к этой сфере причастны, они так или иначе, ну, не могли не быть знакомы, да, там, с его фигурантами. Вот, и поэтому там в отношении него там тоже в украинской прессе высказываются определенные сомнения в этом смысле, вот, что он там причастен к определенным махинациям. Ну, так или иначе, это тоже такая фигура менеджера-исполнителя. Обоснование для именно его назначения, что он, значит, опытный человек вот в сфере энергетики. И Украине надо пережить будет тяжелую зиму, которая будет вот следующая зима, потому что явно, что Россия будет нацелена на то, чтобы выбивать энергетику, опять погрузить во тьму и холод страну. И нужен вот человек, который будет с этим всем справляться. Ну, возможно, это так. Возможно, действительно, как бы это удачный выбор в этом плане, но в любом случае пока вся эта замена главы правительства не выглядит какой-то прям насущной и вот прям срочно необходимой, да. То же самое касается и внутри кабинета. Внутри кабинета так, в основном, там я смотрю, что тоже мало каких-то интересных новых лиц. В основном там повысили некоторые замминистров до министров, некоторых поменяли местами, часть сохранила свои посты. То есть, собственно, большая основная интрига вся вокруг Министерства обороны находится. Все остальное, в принципе, можно называть те фамилии, но я боюсь, что там ни специалистам они не сильно будут интересны никого. Единственное, что могу сказать, что станет министром, стал уже, поскольку Рада уже проголосовала за этот состав Кабмина, министром по делам ветеранов, это, который занимается, вот, собственно, социальной реабилитацией участников боевых действий, стал Виталий Ким, николаевский губернатор, который так был очень стал популярен вот в первый год полномасштабного вторжения, благодаря своему остроумному ведению соцсетей. «Добрый вечер, мы из Украины», как бы вот он такой оптимистичный представитель местного самоуправления, который оказался вот так как бы на передовой тогдашней наступления российских войск, и вот, собственно, он своим оптимизмом и вот такой четкой работой тогда завоевал популярность, и из такого регионального игрока вот сейчас дорос уже до общенационального. Тут, кстати, еще одну тоже ремарку сделаю по поводу региональных игроков, которые выросли за последнее время. Я отмечу, что когда шла вот, собственно, дискуссия о том, кто будет следующим премьером, одним из претендентов на этот пост был мэр Харькова Игорь Терехов. Вот тоже очень интересно, что Терехов тоже зарекомендовал себя за годы войны как образцовый градоначальник, вот, который обеспечивает выживание своего города в условиях постоянных ударов, близости фронта и так далее. Как бы. И вот он, то есть как не хотел бы это место занять Кличко, как бы, но вот удалось это Терехову. И Терехов сейчас вот входит там в первую десятку рейтингов доверия, там у него более 50% ему доверяют, и вот он уже как бы был практически в шаге от того, чтобы занять такую важную должность в государстве, как пост премьер-министра. Но в итоге он вернулся к руководству Харькова, но я думаю, что его еще ждет большая карьера, потому что как бы здесь человек оказался в свое время на своем месте.
Подводим итоги. Перед этим я не зря достал телефон, чтобы подглядеть, как нам пользователь под предыдущим выпуском написал, отправив 25 фунтов вообще-то. Спасибо большое за щедрость. Ладно, уломал, за кузнеца закину, не жалко. За кузнеца, за Константина Скоркина, за себя и за того парня закидывайте, пожалуйста, ваша поддержка очень важна. Подводя итог, дорогой Костя, в том числе опираясь на то, что ты сказал, я бы так описал, несколько умозрительно то, что происходит в Украине и то, что мы наблюдали в последние дни. Больше года назад мы видели, как разморозилась политика в стране. Страна с очень плюралистической политической системой была в неестественном состоянии, в такой искусственной коме, связанной с войной, и не могла из этого состояния не выйти, потому что накапливались противоречия, в том числе злоупотребление коррупционного свойства и запрос общества на то, чтобы все это скорректировать, очевидно, был, не говоря про конфликты внутри правящей группы или, вернее, групп. А то, что мы видим сейчас, ты про это упомянул, мне тоже так кажется, это разговор про послевоенное будущее. Что будет после победы? После победы, видимо, будет что-то похожее... Не на то, что было до войны. Я рискну сказать, что похожее на орбановскую систему или на систему, которую в Сербии построил Вучич. Плюралистичная, но уже не такая плюралистичная. И правящая группа, какой-то лидер может долго удерживать контроль, может проникать в разные сферы жизни, бизнес, госаппарат, медиа, расставлять своих сторонников и продолжительное время контролировать страну, тем более, что всегда можно ссылаться, списывать проблемы, на то, что есть враг, угроза со стороны России. Кроме того, совершенно неприлично себя вести, конечно, не получится, потому что и Запад, и его поддержка, в том числе финансовая, буквальная, будет крайне важна. Вот сейчас мы наблюдаем разговор о том, кто будет
этим Орбаном или в этой около похожей на орбановскую системе бенефициаром, а кого назначить виноватым? Кто будет нести последствия политические того, что в Украине происходило? В частности, у Федорова, хочется его похвалить, я нахожусь под впечатлением от этого брифинга, но это наше российское, у нас, поскольку политики нет, мы на украинские дела с таким воеристским чувством обычно смотрим, возбужденного любопытства. Ну так вот, у него есть очень четкий образ, кто виноват. Виноваты коррупционеры и некомпетентные генералы и прочие чиновники. Классная политическая позиция. С таким хоть завтра на выборы. Будут и другие предложения политические подобного рода. Вот Федоров, повторю, видимо, тоже, скорее всего, свое предложение сделает. Это все, еще раз, разговор про завтра. Разговор преждевременный, но тем не менее он уже начался. Я бы подвел такой итог, какой бы ты подвел итог сам.
Я, кстати, не думаю, что система как-то будет дрейфовать в сторону вот нелиберальной демократии, потому что, безусловно, будет больше во власти военных, может быть, больше брутальности в политике, но сам факт, я вижу просто, что сейчас, насколько сейчас вот эта все военная ситуация заставляет людей очень сильно себя сдерживать. И вот просто сейчас все выглядят стоящими на низком старте в ожидании выборов. И вот снятие моратория на взаимную критику, то есть мы даже видим, что даже в нынешних условиях это уже перестает работать, да, потому что моды идут, как бы люди продолжают свои политические карьеры, как бы, и там какого-то... То есть есть там общий консенсус, направленный на национальную оборону, и на него так или иначе все равно оглядываются, чтобы там не превратиться, да, в какого-то разрушителя системы и раскачивателя лодки, как бы, да, преждевременно. Но сам факт, что мне кажется, что как только война закончится, будет ожесточеннейшая политическая борьба, как бы, и желающих принять в ней участие более чем достаточно. Война выдвинула массу новых людей с новыми идеями. И да, безусловно, будет и поиск виноватых, и это будет не очень приглядное зрелище, будет большое количество сведения счетов, потому что, как мы видим, счеты эти уже накапливаются. И то, что сегодня там... Федоров, Сырский, Зеленский подбирают выражения для того, чтобы для описания своего конфликта, чтобы все-таки демонстрировать, что есть некая общая рамка, но внутри которой есть разногласия, да, что когда вот эта общая рамка перестанет существовать, то, конечно, люди перестанут стесняться в выборе выражений, политическая борьба будет очень жесткая, и это, мне кажется, будет самым лучшим залогом от того, что система бы вот дрейфовала в сторону какой-то большей авторитарности, потому что сейчас авторитарные тенденции нарастают именно в силу замораживания политической жизни, но видно, что всем это уже смертельно надоело. То есть украинская политическая культура полностью противоположна этой системе, как бы. И сейчас все, у нее есть другая крайность, это сползание там, да, в такую анархию, атаманщину и так далее, но сейчас как бы авторитарность полностью ей противоречит, и нынешняя ситуация, она очень аномальная. И поэтому мне кажется, что будет возврат к такой как бы очень ожесточенной конкурентной демократии.
Не рано затевать этот разговор про будущее, как тебе кажется? Ну, то есть я понимаю, что нет автора, который пишет этот сценарий. Каждый сам себе автор, каждый сам себе режиссер в этом смысле. Но, тем не менее, есть ощущение, что рановато, и тут мы возвращаемся к первому вопросу про обороноспособности, про то, может ли страна воевать, когда в тылу такая дискуссия.
Ну, как ты видишь, может, потому что так или иначе политическая жизнь вернулась уже даже и раньше, чем в прошлом году, и как бы были, до этого была большая эпопея, связанная с Залужным, и там тоже был достаточно жесткий конфликт в верхах, который был тоже... очень сложно разрешался, были серьезные там отставки важных фигур, там то же самое вся эта история с Ермаком, да, которая такой был верхушечный небольшой дворцовый переворот фактически с его отстранением, когда часть окружения Зеленского убедила президента избавиться от него как токсичной фигуры. То есть, в принципе, мы видим достаточно оживленную политическую жизнь, и это не мешает как бы тому, что страна продолжает сопротивляться. Это очень хороший симптом в том плане, Почему я так уверен в том, что после войны страна вернется в видоизмененном, безусловно, состоянии, потому что очень много изменилось. То есть не будет там возврата к модели олигархической демократии, которая была там в период там, с 4 по 14 годы и, там, и далее до прихода Зеленского к власти. А, вот, но к модель, которая вот, как бы из этого выйдет, больше будет, это будет такая же более военная демократия, но это будет, безусловно, конкурентная демократия. Вот. Поэтому, да, будет все продолжаться. Как, собственно, сейчас идет вот дискуссия о том, как продолжать это сопротивление, да, то есть сейчас вот мы видим, что подход Федорова вроде бы потерпел поражение, но мне кажется, потерпел поражение все-таки не подход Федорова, а все-таки личное, что речь все-таки о персоналиях, а не о подходах, потому что очевидность подходов, она как бы демонстрируется военными успехами. И, кстати, сейчас я скажу о преемнике министра обороны, то есть он должен пройти утверждение парламентом, пока кандидатуры не внесены, но Зеленский в итоге остановил свой выбор на исполнявшем обязанности главы СБУ генерале Евгении Хмаре, который возглавлял Центр спецоперации «Альфа», который как бы отвечал за вот, собственно, операции в дальнем тылу России, в том числе удары беспилотников, которые курировались именно по линии этой спецслужбы. Вот, собственно, он за это был ответственен, поэтому я думаю, что он эту же линию и продолжит. Это не значит, что как-то будет сейчас все там, все наработки Федорова будут свернуты. Нет, они будут продолжены развиваться и я надеюсь, там как-то совершенствоваться. То есть все-таки здесь давайте разделять как бы оборону страны, это одна вещь. И другое дело политические амбиции отдельных фигур, симпатичных, менее симпатичных, но как бы это политическая борьба, а все-таки война идет параллельно, да, по своему собственному расписанию и своим собственным сценариям.
Спасибо большое. Константин Скоркин, аналитик, журналист. Самый последний короткий вопрос. Где в ближайшие дни прочитать твои материалы на эту тему?
Материал про это должен, про все, про правительство Федорова такое выйдет на «Медузе». Также материал более в контексте Федорова будет на сайте Берлинского центра Карнеги. Ну и, вероятно, еще где-нибудь тоже что-то еще в последующие дни выйдет.
Приятно было послушать, еще приятнее будет почитать. Всего доброго, пока, приходите к нам еще.
Спасибо, обращайтесь.